Часть десятая. Испарение Мальгарда. Хвала Гадису и Мадису, могучим богам-близнецам, повелителям ветров. Один выдыхает ледяной, другой — огненный. Не пренебрегайте ни одним из них в своем поклонении, ибо куда бы ни дули они, будут они вашими самыми яростными союзниками. Из Халиндийского военного трактата «Уроки воздуха от быстроходников до боевых барж». Глава 46. Микейн несся по огненным небесам на маленькой летучей шлюпке, тешась грядущей победой. Пригнувшись позади рулевого, он выглянул в окошко рулевой рубки. Небо было затянуто дымом во всех направлениях. Пламя от множества клашинских боевых кораблей опалило дыхание Урта. Некоторые из них все еще висели в воздухе, а другие медленно опускались по спирали к далекому морю. При виде этой грозной картины сердце у него билось где-то в горле. Бурлила кровь, укрепляя его дух. Лицо исказило сдавленная усмешка, отчего заболели шрамы, скрытые под серебряной маской. Повсюду в плотной серой пелене кружили халиндийские быстроходные охотники и разведывательные корабли, изрыгая клубы дыма и пламени. Но худшее было уже позади. Эту битву в тени, вздымающейся из моря горы Шаарга, Микейн вел уже большую часть дня и далеко за полночь. Вулканический пик светился вдалеке сквозь плотную завесу пепла и дыма, которые неустанно извергались из его огненного конуса. Казалось, прошла уже целая вечность с тех пор, как принц добрался до мутной стены дыхания, дымной полосы шириной во многие лиги, отделяющей Халиндию от Южного Клаша. Он намеревался устроить засаду на один, а то и на оба гигантских клашинских военных корабля, чтобы отогнать их обратно на родину. Увы, но те разделились прежде, чем он успел вступить в бой. У Микейна осталась только одна упрямая цель — ястребиный коготь. Говорили, что им командовал один из сыновей императора. Его противник оказался хитрее, чем ожидалось, и был близок к тому, чтобы избежать засады Микейна, пока, наконец, коготь и сопровождающие его корабли поменьше не удалось прижать к огненным склонам Шаарга. Последовавшая за этим битва оказалась ожесточенной, но конец был неизбежен. Микейн приподнялся на цыпочки, чтобы посмотреть под шлюпку, пока та по спирали снижалась к своей цели. Коготь криво висел в небесах под ней, дымясь от бесчисленных пожаров. Его летучий пузырь был разорван в клочья бомбами и огненными копьями. Всего лишь пара отделенных перегородками отсеков его все еще раскачивалась над палубой, но их было недостаточно, чтобы удержать корабль в воздухе. Чугунный нос в виде увенчанной пучком перьев короны и крючковатого клюва горного ястреба был направлен высоко ввысь, словно изо всех сил стараясь удержаться в небе. Корма свисала далеко вниз, волочась сквозь дымную пелену. Удерживали корабль в воздухе лишь два толстенных троса, которые ухватили когти за бока и тянулись наверх к боевому кораблю Микейна, доказывая, что у его крылатого возмездия когти острее. Здоровенное ручище хлопнуло Микейна по плечу. Он оглянулся на багровую физиономию верлянского рыцаря, предводителя его сребростражи. На левой стороне лица у того был вытатуирован символ солнца и короны, такой же, как на серебряной маске Микейна. «Добрая битва!» — пророкотал Торин. «Твой отец будет гордиться тобой!» Принц отвернулся, стряхивая здоровенную руку мужчины. Он полетел во тьму дыхания и так упорно сражался не ради одной только славы и почестей. Вовсе не предвкушение их разжигало его ярость, укрепляло его решимость. Вместо этого Микейн представил себе Отона и Олу, сосущих грудь его жены. Близнецы — это все, что имело сейчас значение. Грудь у него сжалась при одной только мысли о них. Даже сейчас принц ощущал у себя на языке сладость материнского молока, капли которого он нежно слизывал с широких сосков Миэллы, что еще больше привязывало его к своим детям. Несколько месяцев назад, при их рождении, среди крови и криков, Микейн принес торжественную клятву. Никто и никогда не нанесет им никакого вреда. Он скорее умрет, чем позволит нарушить это обещание. «Битва еще не закончена!» — прорычал Микейн в ответ Торину. Внизу, на перекосившейся палубе когтя, продолжалась жестокая схватка между халиндийскими рыцарями и последними оставшимися в живых клашинскими гвардейцами. Битва была освещена пламенем, повсюду валялись мертвые тела. «Доставь нас туда!» — процедил Микейн сквозь зубы рулевому, ощетинившись от раздражения. Он был полон решимости блистать, пусть даже в самом конце этой битвы. Хотя крылатое возмездие находилось под командованием Микейна, он по-настоящему не руководил этой компанией. Прежде чем флот покинул Азантию, король навязал Микейну нового военного предводителя королевства, верховного военачальника Редака Виллаха, недавно назначенного главой Верлианской гвардии. И хотя к советам и предложениям принца прислушивались, а часто даже принимали во внимание, последнее слово оставалось за Редаком. Однако в течение дня Микейн постепенно проникся уважением к знаниям этого сурового воина в области тактики и стратегии, хотя и не к его чрезмерно осторожной натуре. Микейна держали подальше от самых ожесточенных стычек. Редок кружил над когтем на безопасном расстоянии, прикрываясь огромной тушей своего корабля, и в итоге сумел заманить его в ловушку, полностью обездвижив. Он намеревался допустить принца на палубу трофея лишь после того, как тот будет окончательно обезврежен. Тем не менее, воспользовавшись тем, что Редок на что-то отвлекся, Микейн собрал 9 своих сребростражей и тайком покинул возмездие, улетев на одну из шлюпок. Он был полон решимости обогреть свой меч кровью и, что более важно, стать тем, кто в конечном счете завладеет когтем. Описав последний круг, шлюпка нырнула под остатки огромного летучего пузыря когтя. Рулевой доказал свое мастерство, умело проведя ее по задымленной палубе и резко остановившись. Когда кормовая дверь грохотом упала на доски палубного настила, Микейн бросился было к выходу. Торин преградил ему путь рукой, закованной в сталь. «Держись к нам поближе». При других обстоятельствах Микейн отклонил бы такое требование, но Торин вполне заслужил свой статус предводителя Сребростражи. Если бы не верлианин, Микейн в свое время не отделался бы одним лишь шрамом на лице от удара секирой. В знак уважения к этому поступку принц просто кивнул. Но придет время, когда он должен будет выйти из тени этого человека, чтобы засиять подобно серебристому солнцу и возвестить о том, что над Холендией занялся новый рассвет. А пока что... Торин что-то рявкнул, и круг сребростражи вокруг принца сомкнулся еще тесней. Они один за другим попрыгали с кормы шлюпки, жар ударил в лицо, словно кулак, и от россыпи пылающих пробоин в палубе и от обжигающего дыма шарга. Вокруг кружился пылающий пепел. Свист ветра пронзали крики и вопли, отовсюду доносился звон стали. «За мной!» — крикнул Торин. Микейн устремился за ним по пятам, прикрываясь им как щитом. Остальные сребростражи сомкнулись вокруг них, образовав нацеленную вперед смертоносную стрелу, и таким строем помчались по палубе навстречу самым ожесточенным схваткам, пробираясь наверх к боку корабля. Добравшись до лязга доспехов и звона стали, они стремглав врезались в самую гущу сражающихся. Микейн не сдерживался и не уклонялся в сторону. С мечом в одной руке и кинжалом в другой принц дал волю своей отчаянной ярости. В легионарии его хорошо обучали обращаться с оружием, и он регулярно упражнялся с Торином. Ему хотелось орать и реветь во время боя, но как раз Торин и научил его, что самый искусный боец — это тот, который молчит. Сжав губы и дыша через нос, Микейн рубил, колол и рассекал. Торин держался у него за плечом, иногда вмешиваясь, но в основном предоставляя ему полную свободу действий. Предводитель Сребростражи лишь поправлял его, обучая даже сейчас, всякий раз, когда принц совершал какую-нибудь оплошность. Вместе они прорвались сквозь оставшихся клашинских гвардейцев, и хотя Микейн наслаждался каждым убийством, он знал, что это стало возможным лишь благодаря тому, что защитники когтя окончательно вымотались. Это была не столько славная битва, сколько быстрая резня. Когда чей-то изогнутый меч едва не полоснул его по лицу, он отбил клинок тыльной стороной ладони, выбив его из руки противника, а затем уже занес кинжал, целясь в щель в доспехах под его поднятой рукой, чтобы рассечь толстые артерии, как его учили. Но его уроки еще не закончились. Торин отразил удар кинжала Микейна рукоятью своего меча и пнул его противника сапогом со стальным каблуком в колено. Тот охнул и упал на доски. Торин ткнул его мечом в лицо. «Это принц Пактон», — объяснил Торин, — «третий сын императора Макара». Потрясенный Микейн опустил свой собственный клинок. Он ожидал, что принц Имри будет прятаться на баке, что им придется вытаскивать его трусливую задницу из укрытия. Он лишь разинул рот, когда молодой человек перекатился на живот и привстал на коленях. Лицо клашинского принца под шлемом было покрыто потом и пеплом. По всему телу текла кровь из глубокой раны на лбу. Темные глаза впились в Микейна и Торина. Когда перед лицом принца заплясало острие меча, оставшиеся защитники опустили оружие. Микин подобрал изогнутый клинок, на рукояти которого сияли черные бриллианты и рубины размером с орех, оружие принца. В пылу сражения он и не обратил внимания на великолепие оружия своего противника. К счастью, это заметил Торин, равно как и богатство доспехов принца. Скрещенные мечи клашинского герба на его нагруднике были отлиты из чистого золота. Микин отодвинул Торина в сторону, заменив нацеленный в лицо пленника меч капитана своим собственным. Опустив на Пактона взгляд, он понял, что клашинский принц всего на 5 или 6 лет старше его самого. Пактон сплюнул на доски, но не в знак презрения, а только лишь для того, чтобы очистить рот от крови. «Подчиняешься?» — твердо спросил Микин, позволив своему голосу разнестись по всей палубе. Недобро прищурившись, Пактон обвел взглядом то, что осталось от корабля, а затем снова посмотрел на Микейна. «Клянусь!» — проворчал он. Микейн вложил меч в ножны и протянул руку. Пактон ухватил Микейна за предплечье. Тот усилил хватку и вздернул клашинского принца на ноги. И в тот же момент, замахнувшись другой рукой, ударил его кулаком в стальной перчатке прямо в нос. Треснула кость. Микейн почувствовал, как этот удовлетворяющий хруст распространился по всему телу до самого паха. Когда клашинский принц рухнул на доски, Микейн отступил, глубоко вздохнул и поднял взгляд туда, где в небесах за обрывками летучего пузыря изрыгали огонь горелки возмездия, едва удерживая коготь в воздухе. Их рев наполнял его уши, отдавался в груди. Пактон застонал, вновь привлекая его внимание. Микейн опустил на него взгляд, пытаясь найти внутри себя хоть что-то похожее на торжество, но ощутил лишь одно разочарование. И он знал, почему. «Это не тот принц, которого я хочу видеть окровавленным и изломанным у своих ног». Врид стоял рядом с военачальником Редаком на широкой палубе крылатого возмездия. Воздух обжигал и душил дымом, но исповедник знал, что обязан присутствовать при том, как пленника королевства, принца Пактона, третьего сына императора Макара, ведут по дощатому настилу, закованным в цепи. С обеих сторон от клашинского принца шли Микейн и Торин, здоровенный предводитель Серебростражи, который крепко держал пленника за руку, но не для того, чтобы тот не сбежал, а чтобы просто удержать его на ногах. Принц Имри ошеломленно пошатывался, из разбитого носа его текла кровь. Врид сжал челюсти. Чуть раньше, когда удача в битве повернулась к ним лицом и ястребиный коготь был сильно поврежден, он попытался убедить Редака и Микейна перекрыть дыхание и заставить клашинский корабль отступить домой, униженным и побежденным. Такой акт был бы достаточно победоносным, не вызвав при этом дополнительной напряженности. Это также развязало бы им руки, позволив броситься на поиски другого колоссального военного корабля клашинцев — «Соколиного крыла», и тем самым предотвратить любой хаос, который тот мог посеять. Редак склонялся к этому плану, но Микейн, будто акула, уже учуял запах крови, что пробудило в нем жажду более театральной победы. Врид смотрел, как эта победа решительным шагом движется им навстречу. «Наверное, я ошибался». Это пленение могло сослужить им добрую службу. Судя по жесткой усмешке Микейна, даже тот вроде как осознал значение своего триумфа. Высоко вытянув руку, принц поднял на всеобщее обозрение клашинский меч, трофей, украшенный драгоценными камнями. Это вызвало громкие одобрительные возгласы легиона, собравшегося на палубе. Наконец Пактона швырнули к ногам верховного военачальника. Редак проигнорировал этот приказ и свирепо посмотрел на Микейна с Торином. Бритоголовый военачальник был всего на полголовы ниже предводителя Сребростражи, которого многие считали наполовину гюном из-за его плеч размером с валун и необъятной туши. В отличие от большинства остальных, закованных в тяжелые доспехи, Редак был облачен лишь в легкую броню. И все же верховный военачальник наверняка мог оставаться и совсем голым, обнажив все свои шрамы и представлять собой при этом не меньшую угрозу. Даже Торин уважал таланты Редака в боевом ремесле, особенно его устрашающие навыки владения мечом, секирой и боевым молотом. Такому человеку было нелегко перечить. «Что-то я не припомню, чтобы давал вам двоим разрешение покинуть корабль и улизнуть, как паре вороватых шлюх из постели!» Микин шагнул вперед, выпрямив спину. «Мне не требуется такое одобрение. Я все еще капитан этого...» Торин прервал его, снимая шлем и опускаясь на колено. Он смиренно склонил голову. «Мы просим прощения за свою дерзость и готовы понести любое наказание». Редок устремил суровый взгляд на принца. Микин уставился на него в ответ, сжимая меч Пактона, как будто этот трофей защищал его от любого выговора. Однако тоже медленно опустился на колено и склонил голову, взяв пример Сторина. Капитан или не капитан, принц или не принц, но существовал установленный порядок, которого необходимо было придерживаться. Врит ценил строгую стойкость военачальника, надеясь, что со временем она передастся Микейну и умерит его растущее безрассудство. Довольный таким проявлением уважения, Редок взмахом руки велел Микейну и Торину встать и подойти к нему. «Мы еще обсудим эти вопросы с глазу на глаз. А пока что будем делать с нашим новым гостем?» К этому времени Пактон тоже привстал на колени. «Я поклялся в подчинении», — официально объявил он. «И милостивейше прошу вас взять оставшихся у меня пленных гвардейцев под вашу надежную охрану». Все взоры обратились к поручням возмездия. Рев дюжины его горелок разносился по задымленным небесам. Две гигантских абордажных стрелы, выдвинутые по обеим бортам корабля, вибрировали под натяжением тросов, уходящих вниз когтя. Редок прочистил горло и кивнул Микейну. «Ты и вправду капитан возмездия, который принял клятву пленника. Каково твое суждение?» Микейн прищурился, явно прикидывая, нет ли тут какого подвоха. «Решение за тобой», — заверил его Редок. «Похоже, ты более чем готов принять великое их множество, стоит мне лишь отвернуться». Микейн кивнул и посмотрел на двух воинов, стоявших рядом с железными абордажными стрелами. Они не сводили с него глаз, ожидая приказа. Принц отступил назад и громко воскликнул. «Мы достаточно долго несли это бремя!» Он полоснул себя пальцем по горлу. «Теперь хватит!» По этой команде оба воина потянулись за высокие рычаги рядом со своими стрелами. С обоих бортов корабля послышались оглушительные хлопки. Освободившись от стопоров, абордажные тросы змеями слетели со стрел, быстро исчезнув за поручнями. Возмездие, необремененное весом когтя, резко устремилось вверх. Почти все, находившиеся на палубе на один головокружительный миг, потеряли равновесие, прежде чем вовремя притушенные горелки не остановили подъем. Коготь под ними стремительно падал сквозь дым к далекому морю, вскоре исчезнув в серой пелене. К этому времени принц Пактон, все еще стоявший на коленях, тоже упал на руки, низко опустив голову. Микейн высоко воздел свой трофейный меч, явно ожидая опять услышать восторженные клики от легиона, но получил в ответ лишь негромкие хлопки и пару одобрительных возгласов. Врит покосился на Редока. Единственной реакцией на бессердечное решение Микейна был лишь слегка прищуренный глаз. Исповедник незаметно покачал головой. Лишь молодые уверены, что столь подлый поступок — это проявление силы. Микейн опустил руку и обернулся. Видимая половина его лица словно затвердела, под стать серебру на другой стороне. В глазах полыхал гнев, может, разве что лишь слегка разбавленный стыдом. Редок немного выждал, а затем вновь мотнул головой на принца Пактона. «А как поступим с этим пленником?» Микейн запнулся, явно пытаясь вновь обрести почву под ногами. «Мы отвезем его в Вазантию, преподнесем его в подарок королю Торренту». Редок одобрительно опустил подбородок. Заговорил Врит. «Принц Микейн, ты оказал королевству большую услугу. Клашинский пленник нам весьма пригодится, чтобы вытащить твоего брата-предателя из императорского дворца. Я уверен, что император Макар охотно поменяет одного принца на другого». Впервые за несколько месяцев Микейн наконец-то встретился взглядом с Вритом и улыбнулся. Жажда крови разгорелась в глазах принца еще ярче. Это было желание, которое они оба разделяли и которое вполне могло бы восстановить связь между ними. Врит вспомнил свой недавний гнев, когда прослышал о планах Микейна устроить засаду на клашенцев. В то время он хотел остановить принца от столь поспешного шага. «Наверное, тогда я тоже ошибался». Но тут Пактон доказал исповеднику, насколько сильно тот ошибался, причем абсолютно во всем. «Что-то я не пойму», — недоуменно произнес принц, выпрямляясь. «Зачем тебе понадобилось обменивать меня на принца Канте? Как раз из-за него-то мы и отправились в ваши земли!» Редок нахмурился. «В каком это смысле из-за него?» Пактон в замешательстве поднял голову. «Принца Канте нет в нашем дворце. 3 дня назад он похитил моих брата и сестру и сбежал. Нам сказали, что он возвращается в Холлендию». Микейн напрягся, настолько скривив губы, что с трудом выдавливал из себя слова. «Да ты шутить со мной вздумал!» Пактон вздернул подбородок и повернулся к Микейну. «Принц Канте сбежал!» Микейн будто выплевывал каждое слово, крепко сжимая в руке трофейный меч. «Тогда нам от тебя никакой пользы!» Врид шагнул вперед, уже зная, что сейчас произойдет. «Нет, нет, нет!» Со всей силой своей ярости и разочарования Микейн взмахнул трофейным мечом. Острый клинок рассек поднятый подбородок Пактона, пройдя прямо сквозь горло. Сталь глухо звякнула о кость, а затем вновь взметнулась вверх, оставляя за собой длинную кровавую дугу. Голова принца отлетела еще дальше. Под ошеломленные возгласы окружающих его людей Врид отшатнулся назад. Ему пришлось отвернуться, прикрыв глаза, но не от ужаса и отвращения, а от отчаяния. Он понял, что с этим поступком Микейн потерян для него навсегда. Безвольно опустив руку, Врид принял эту истину. Он машинально бросил взгляд на юг, туда, где скрывался другой принц, действия которого продолжали его тревожить. «Канте, ну что же ты наделал?»